Глава 13. Утром птицы едва добудились меня. Я с трудом разлепила глаза, сначала даже не вспомнив, что осталась в обители одна. Стала одеваться, гадая, пришли уже сестры со службы или нет, и скоро ли зазвонят на завтрак. И только тут вспомнила ночные события. Я вышла из своего домика на монастырский двор. Меня встретили радостным мяуканьем все наши кошки. Они кругами ходили вокруг меня, терли все мои ноги и требовали еды.
«Знаете что, дорогие мои?» – строго сказала я им.
«Вы переходите на самообеспечение. Придется ловить мышей и птиц, если не хотите умереть с голоду». Кошки повертелись возле меня, подумали и разошлись. Я вспомнила, что по утрам меня будили не только птицы, но и колокольный звон, и пошла звонить в колокол. Минут 15 я дергала за веревку колокола, разгоняя звоном и сон, и тревогу. Получилось. Но в саду было еще прохладно, а веревка намокла от ночной росы. Да и звонить оказалось не так легко и просто, как это выглядело со стороны, когда за веревку дергала сестра Дарья. Отзвонив, я пошла на кухню, чтобы согреться и приготовить себе завтрак. На кухне против обыкновения было холодно и сумрачно. Я привыкла, что когда не забежишь к матери Алонии, у нее всегда тепло и пахнет чем-нибудь вкусным, а от большой чугунной плиты пышет уютным жаром. За одну ночь тут все выстало. Сумею ли я разжечь плиту? Да и спичек нигде не видно. Чем же я буду ее разжигать? Я походила по кухне, пошарила в большом, теперь опустевшем буфете и ничего не нашла, кроме огромного количества прекрасной старинной посуды. Даже соли и той не было. На остывшей плите стояли большой медный чайник и две кастрюли, одна пустая, а другая с остатками вчерашней каши. Вот хорошо, что мать Наталья была вчера занята Пушкиным. Если бы она узнала про эту кашу, она бы непременно скормила ее своим птицам. Ничего, обойдутся, пускай червяков едят. Я налила себе в кружку воды из чайника, взяла в ящике буфета ложку и стала есть кашу прямо из кастрюли, запивая ее холодной водой. Нормальный завтрак отшельника. После я найду спички, а дрова я видела за кухней. Буду учиться топить печь. Время у меня теперь на все есть. Я пошла в сад, чтобы сорвать яблоко и завершить им свой убогий завтрак. Но, проходя мимо церкви, не удержалась и опять немного позвонила. Потом я решила обойти обитель и посмотреть, какое мне оставлено наследство. Хватит ли мне продуктов на 2 недели? Достаточно ли свечей осталось в свечной мастерской? Продуктов не было ни на кухне, ни в кладовой за кухней. Вообще нигде ничего. Ничего удивительного, монастырь и жил-то впроголодь, а перед отъездом все остатки собрали и упаковали в дорогу. Интересно, а что же я-то буду есть? Можно, наверное, продержаться 2 недели и на яблоках, но все-таки любопытно, что думал на этот счет дядя Леша, когда просил меня остаться в обители. Я походила по обители, поднялась на 2-й этаж и заглянула в матушкину келью. Там был такой же порядок, как всегда, только на столе стоял забытый чайник с травяной заваркой. Все лучше, чем ничего. Я его прихватила, чтобы снести на кухню. Спичек у матушки в келье я не нашла, а свечи под иконами уже прогорели и потухли, как и во все обители. Весь день я слонялась по монастырю, обшаривая все углы, но так и не нашла ни спичек, ни каких-нибудь продуктов. К вечеру у меня от яблок свело скулы. Я доскребла остатки каши со дна кастрюли и выпила остатки матушкиного чая. «Завтра придется основательно заняться рыбалкой», — подумала я. «А потом надо будет поискать, не осталось ли чего съестного на грядках». Стало темнеть. Пора было зажигать свечи в храме и в кельях, чтобы все окна обители засветились и наш остров выглядел обитаемым. А я так и не сумела за целый день отыскать хотя бы один коробок спичек. На кухне нашлась почти целая свеча, но зажечь ее было нечем. Только когда сумрак уже совсем окутал обитель, я нашла огонь. Я увидела между деревьями парка красный огонек, лампадка в часовенке. Единственная лампада в монастыре, для которой у сестер всегда находилось масло. Я не помню дня, когда бы она не горела. Как хорошо, что масло не выгорело до конца за это время и лампадка не потухла.